информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Власти Грузии заявляют о раскрытии антиправительственного заговора. Джордж Буш вновь напомнил об опасности международного терроризма. Годовщина нацпроектов, мнение экспертов и обычных россиян. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом части нашей программы. Итак, мы переходим к главной международной теме сегодняшнего дня, по крайней мере, как это стало ясно в последние часы. В Грузии задержаны активисты оппозиционной партии «Справедливость», которую возглавлял Игорь Георгадзе. Во всех региональных отделениях партии, а также в квартирах родственников Георгадзе, проходят обыски. Сегодня же были задержаны лидер консервативно-монархической партии Грузии Тимур Джорджолиани и руководитель движения «Антисорос» Майя Николинишвили. По словам адвокатов, им обоим предъявлено обвинение в измене родине и подготовке государственного переворота. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Правоохранительные органы Грузии не объясняют причины задержания представителей оппозиционных организаций, поддерживающих бывшего министра госбезопасности страны Игоря Георгадзе. Сам Георгадзе считает, что за действиями властей стоит политика, а именно стремление поднять рейтинг пропрезидентских сил накануне осенних выборов в местные органы самоуправления. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду по всей территории Грузии прокатилась волна арестов лидеров и активистов партии, политических движений и организаций, объединенных вокруг бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Георгадзе. Георгадзе сбежал из Тбилиси в Москву осенью 1995 года, после того, как был обвинен в организации убийства председателя Национал-демократической партии Грузии Георгия Чантурия, заместителя министра внутренних дел Грузии Георгия Гулуа и председателя фонда Шеварднадзе за демократию и развитие ближайшего сподвижника Эдуарда Шеварднадзе Солико Хабеишвили, а также в покушении на жизнь главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года, когда во дворе парламента Грузии взорвалась машина, начиненная взрывчаткой, в момент, когда кортеж Шеварднадзе выезжал из резиденции. В блок политических партий, организаций и движений, возглавляемых Игорем Георгадзе, входили партия самого Георгадзе «Справедливость», движение «Антисорос», консервативно-монархическая партия и благотворительный фонд Игоря Георгадзе. В ночь на среду сотрудники Департамента конституционной безопасности Грузии задержали лидера движения «Антисорос» Майю Николаишвили. Обыски прошли в штаб-квартире партии Игоря Георгадзе «Справедливость», в офисе фонда имени Игоря Георгадзе, в офисе консервативно-монархической партии. Лидер монархистов Тимур Джорджолиани также арестован. Сотрудники МВД изъяли документацию. Задержаны десятки руководителей региональных организаций партии, входящих в блок Игоря Георгадзе. Не исключено, что некоторым из них будет предъявлено обвинение в измене родине в форме попытки насильственного свержения власти. Это подтвердил и адвокат Гела Николаишвили. Речь идет о том, что якобы активисты и руководители партии встретились на конспиративной квартире еще в начале мая и планировали свержение президента Саакашвили, чтобы привести к власти Игоря Георгадзе. На этом основании им предъявлено обвинение в измене родине. Никакого особого сопротивления в процессе арестов сотрудники полиции не встречают.
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Аресты сторонников Георгадзе прокомментировал вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачевариани. «Мы знаем, что эти организации финансируются вне пределов Грузии и врагами Грузии. Есть данные, что они финансируются российскими спецслужбами», заявил журналистам вице-спикер парламента. По мнению директора Кавказского института мира, демократии и развития Геенодии, у партии «Справедливость» немного сторонников в Грузии.
Партия «Справедливость» в Грузии не рассматривается как одна из оппозиционных партий. Она вообще рассматривается несколько в стороне от политического процесса как такового. Это партия Игоря Георгадзе, то есть это фактически партия как бы российских спецслужб. Так, во всяком случае, в Грузии ее видят. В Грузии говорили о том иногда в кулуарах или не в кулуарах, о том, что вот правильно ли, что такая партия, которая практически является представителем российских спецслужб, государства, которое не слишком дружественно относится к Грузии, что вот такая организация может открыто действовать. Ну, это не означает, конечно, что у государства в данном случае есть какие-то конкретные достаточные основания для того, чтобы их арестовывать. Это более частный вопрос, но я хотел сказать, что партия «Справедливости» — это не обычная оппозиционная партия. Что касается того, есть ли в Грузии опасность того, что власть сменят вооруженным путем или путем восстания, я, честно говоря, не вижу такой реальной опасности, но мне кажется, просто как наблюдателю, что партия справедливости, она именно рассчитывает на такой сценарий.
На ваш взгляд, в Грузии много сегодня сторонников партии «Справедливость», движения «Антисорос» и консервативно-монархической партии?
Я не видел каких-то последних опросов или вопросов, часто вообще не спрашивают про эту партию. Насколько я могу судить, у этой партии немного сторонников, и она относительно более популярна в армянских по этническому составу частях Грузии, в Джавахете. Там у нее есть действительно какие-то местные организации, сторонники, но что касается остальной Грузии, мне кажется, число ее сторонников очень небольшое.
А какое место занимают эти партии в оппозиционном спектре? Насколько они влиятельны среди оппозиции именно?
Даже наиболее, скажем, радикально настроенные по отношению к правительству оппозиционной партии, они обычно подчеркивают, что вот с партией справедливости они ничего общего не имеют. Так практически никаких контактов, по крайней мере, публично у партии справедливости и у, скажем так, собственной оппозиции в Грузии нет. Политическая оппозиция, с одной стороны, вот та группа, которая представлена «Антисорос», партии справились и так далее, это как бы вот две единицы, которые друг с другом не взаимодействуют никак.
Какую из оппозиционных партий вы бы назвали сегодня в качестве лидеров оппозиции, имеется в виду?
У оппозиции сегодня нет явного лидера. Есть несколько оппозиционных партий, которые претендуют на лидерство. Это партия «Новые правые», у которой сравнительно большая фракция в парламенте. Это две партии, консерваторы и республиканцы, которые вместе выступают на выборах, и у них общая фракция в парламенте – это демократический центр. Есть партия лейбористов, которая не представлена в парламенте, но у нее есть достаточно относительно серьезная поддержка среди беднейших слоев населения. И есть еще партия «Путь Грузии», новая партия, которая организационно еще фактически не сформировалась, но у нее популярный лидер – это бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Перед местными выборами, которые назначены на 5 октября, было много консультаций об объединении оппозиции против правящей партии «Национальное движение», но, как видно, эти попытки не увенчались успехом, и все остальные партии, кроме республиканцев и консерваторов, идут на выборы по отдельности.
Так считает директор Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодзе. МИД Грузии отреагирует на инцидент с партией Игоря Георгадзе и потребует от России назвать источники ее финансирования. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Валерий Чичилашвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В карельской Кондопоге задержан подозреваемый в поджоге спортивной школы. Информации о личности задержанного нет. Школу подожгли минувшей ночью. Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане будет обнародован 22 сентября. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. В Красноярске родители пятерых погибших школьников намерены продолжить акцию протеста с требованием выдать им останки тел детей для захоронения и ознакомить с результатами всех экспертиз. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свобода», очередной выпуск европейского радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем – «Как живут французские писатели?» – небольшое социологическое радиоисследование. Напомню, в 9 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к важной сегодня российской теме, теме так называемых национальных проектов. Российские политики и журналисты активно обсуждают годовщину начала нацпроектов. Мнения разные от утверждений, что таким образом президент Владимир Путин раскручивает своего преемника Дмитрия Медведева, до сомнений в экономической необходимости проектов. Еженедельник «Собеседник» опубликовал исследование доходов россиян и уровня цен в разных регионах страны. А в газете «Коммерсант» по этому поводу вышла статья, в которой утверждалось, что национальные проекты не пошли на пользу ни людям, ни самому Кремлю. С авторами обеих публикаций, редактором отдела расследований «Собеседника» Еленой Скворцовой и директором Института национальной стратегии Романом Каревым в эфире «Свобода» беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Вот тот учитель, который все-таки получил свою надбавку, он что же, все равно недоволен, ему
все
равно
кажется,
не нравится?
Мне кажется, вопрос как бы нет справедливости. И поскольку нет справедливости, какая-то подачка, она и выглядит подачкой. Вот у меня, например, сестра младшая, она работает врачом, как раз врачом общей практики. И при этом она работает еще и врачом-специалистом, потому что она дежурит в Боткинской больнице на почке. И вот как врач-специалист, она видит, что все совсем несправедливо, как врач общей практики, терапевт, который работает в поликлинике, да, она получает эту надбавку. Но эта надбавка, она ее в принципе не греет. Потому что она понимает, что карьерный рост и как бы рост как профессионала ей закрыт. Потому что выбор, в общем-то, невелик. Либо семья, дети и заработок, который позволяет это все прокормить, либо ты становишься специалистом, как бы и дальше продолжаешь становиться все лучшим и лучшим специалистом, но при этом с сомнительными доходами. Да?
Лен, а вот тот рост зарплаты, который вы зафиксировали, вы выясняли, уже сказалось на этом росте зарплат как раз то, что люди начали получать надбавки по нацпроекту?
Конечно.
Конечно, сказалось.
Но это также сказалось и на росте.
И на росте, то есть то примерно, о чем вы написали в своей статье, что вот это то, что инкриминирует нацпроекту жилье, да, что вроде бы ипотечное кредитование продвинулось, но поэтому и выросли цены, так?
Ну, условно говоря, увеличение спроса не было подкреплено увеличением предложения, да, то есть
вот
как бы...
По нацпроекту жилье, вот мы некоторое время, мы постоянно просто как бы следим за ним, и последний раз мы разговаривали с Александром Николаевичем Шохиным на тему о том, почему пробуксовывает проект «Национальное жилье», который, в принципе, сейчас должен вступать в первый этап, то есть сейчас идет первый этап, он уже завершается, да, как бы мы этого не видим. И я с ним разговаривала с точки зрения о том, почему бизнесу это невыгодно. То есть здесь еще вот такая вот вещь, как бы, с одной стороны, никому не выгодно, оказывается, участвовать в нацпроектах. И люди недовольные, и организаторов, он против них оборачивается, и бизнес, который сюда воткнули, ага, потому что, чтобы всем сделать хорошо, ему тоже это невыгодно.
Нет, но одну заинтересованную сторону Роман обозначил в своей статье. Это, например, те, которые у кормушки, которым что-то достанется. Вот вы говорили, там есть коммерциализация этих проектов, что никто не будет их внедрять, если он не чувствует свои выгоды. Именно. То есть кому-то что-то где-то в карман все-таки капает.
Ну, конечно, капает. У нас как бы любимое занятие всех чиновников Российской Федерации – это строительство. Да? Поскольку будет какое-то строительство, будет какое-то финансирование, естественно, какие-то средства будут освоены успешно. Вот, осваивать средства у нас очень хорошо. Замечательный пример с закупкой машин скорой помощи. Самый такой настоящий осязаемый факт.
Тоже... Так что за история? Я просто ее не знаю.
Ну, это история того, что Владимир Владимирович озвучил в своей речи о том, что надо как бы снабдить машинами скорой помощи новыми. Естественно, все это было сделано.
Так.
Но только закупочная цена машин скорой помощи, она, соответственно, составила около 550 тысяч рублей за одну машину, в то время как рыночная цена этой машины где-то в районе 400 тысяч. Да?
Так,
то есть закупленные машины были, естественно, по цене, которая никоим образом не соответствует рыночной.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с редактором отдела расследований собеседника, еженедельника «Собеседник» Еленой Скворцовой и директором Института национальной стратегии Романом Каревым. А мы продолжим тему годовщины нацпроектов во второй половине этого часа и в начале следующего. Оставайтесь на наших волнах. Информационную программу «Время свободы» продолжит другая важная российская тема. В Москве на Лубянке у Соловецкого камня проходит митинг в поддержку российских ученых, которых спецслужбы обвиняют в шпионаже. Митинг только что начался, на нем присутствует наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Максим, здравствуйте. Сколько человек пришло на митинг?
Здравствуйте, Кирилл. Первыми к 5 часам к Соловецкому камню пришли 10 человек, участников этого пикета. Среди них были правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев с флагами в руках, руководитель музея имени Сахарова Юрий Самодуров. К решеткам ограждения они прикрепили плакаты «Сегодня Филик Данилов, завтра мы». Нет, показательным процессом органы. Боритесь с террористами, а не с физиками. Удивило то, что на этот раз у Соловецкого камня не наблюдалось ни одного милиционера и тем более бойца ОМОНа. Видимо, всех собрали на футболе «Россия-Хорватия», который проходит вечером, шутили участники пикета. Организаторы этой акции сегодня начинают массовую петиционную кампанию. Прохожим теперь будут выдавать отпечатанные заявления с адресом здания Госдумы, но без указания фамилии депутата, на чье именно имя будет отправлено письмо. Каждый пожелавший может поставить в заявлении фамилию любого народного избранника. В самом письме пикетчиков говорится следующее. Вы, как депутат высшего законодательного органа страны, должны, по-видимому, подсказать господину Патрушеву, что упорный отказ признать свою вину за преследование российских граждан, незаконно обвиненных в тяжких преступлениях его сотрудниками, не лучший способ защиты чести и достоинства такого специфического ведомства, каким является ФСБ. Использованные данные, я также прошу вас, депутата, использованные данные вам Конституции права и инициировать процесс восстановления справедливости и освобождения из заключения Сутягина и Данилова путем применения амнистии. И для исключения возможности повторения в будущем осуждения граждан по сфабрикованным делам о государственной измене инициировать принятие поправок к соответствующим законам. И подпись в конце заявления «С уважением, гражданин России». Вот в данный момент в Москве идет довольно сильный дождь, но пикетчики продолжают стоять с флагами и плакатами у Соловецкого камня. Кирилл?
Спасибо, Максим. Мы с помощью нашего корреспондента Максима Ярошевского будем продолжать следить за ходом этого пикета и посмотрим, чем все это закончится. А мы перейдем от российских тем к американским. Сейчас в эфире первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Уход из Ирака приведет к осуществлению планов создания иракского халифата, вынашиваемых Бин Ладеном, заявил во вторник президент Буш. Это еще одна речь, в которой президент пытается объяснить все более скептичным американцам, почему американская армия должна оставаться в Ираке. В серии выступлений президент четко сформулировал тезис нового идеологического противостояния между демократиями и радикальным воинствующим исламом. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Целью Бен Ладена является создание радикального исламского халифата с центром в Ираке, и мир не должен дать этим планам осуществиться. Таким был основной тезис выступления президента Буша, в котором он, методично, приводя массу цитат из заявлений Бен Ладена и его окружения, пытался показать миру и американцам всю глубину угрозы, представляемой радикальными исламистами, и объяснить, почему США жизненно необходима победа в Ираке. Буш сослался на один из недавно найденных в Ираке документов, свидетельствующий о намерении террористов закрепиться в иракской провинции Анбар и создать там свою хорошо продуманную структуру управления. Террористы, атаковавшие нас 11 сентября 2001 года, люди, не имеющие совести, но они и не безумцы. Они убивают, исходя из ясной идеологии, которая состоит из набора убеждений, злобных, но выработанных ясным умом. Президент в своей речи говорил о том, что Аль-Каида ослаблена, но идеи, пропагандируемые Бен Ладеном, не менее опасны, чем идеология Ленина и Гитлера. Многие политические наблюдатели рассматривают упомянутое сравнение как интересный и неожиданный поворот в политической тактике Белого дома. Бен Ладен и его союзники по терроризму открыто объявили о своих намерениях так же, как до них это сделали Ленин и Гитлер. Вопрос в том, прислушаемся ли мы, обратим ли внимание на то, что говорят эти злодеи. Америка и ее партнеры по коалиции сделали выбор. Мы воспринимаем слова врага серьезно. Мы наступаем, и мы не успокоимся, не отступим, не покинем поле боя до тех пор, пока эта угроза цивилизации не будет устранена. Демократы в Конгрессе с новой силой критикуют антитеррористическую стратегию Белого дома, которую, по их мнению, следует рассматривать отдельно от войны в Ираке. Группа конгрессменов-демократов представила доклад под заголовком «Неоконсерваторы», в котором обращается внимание на недочеты администрации Буша в области национальной безопасности, говорит сенатор Эдвард Кеннеди. Доклад от 1 сентября, подготовленный Министерством обороны и посвященный стабильности и безопасности в Ираке, еще раз подтверждает то, что американский народ должен понять следующее. Ирак находится в состоянии гражданской войны. В этой стране бесконтрольно раскручивается спираль насилия, и призыв следовать прежним курсам является нежизнеспособным. Республиканцы наносят ответные удары, называя демократов обструкционистами.
Рассказывал Алан Давыдов. Что думают об этой речи американские эксперты? Слово Яну Рунову.
Американский эксперт по международной политике и борьбе с терроризмом, президент компании TDK Consulting в Балтиморе, штат Мэриленд, Эли Краковский, сконцентрировал свой комментарий на одном из аспектов речи президента Буша. Сравнение с холодной войной ближе из-за идеологической природы нынешнего конфликта, но и здесь параллель носит отдаленный характер. Война против терроризма и стран, использующих терроризм, гораздо сложнее, потому что государственные границы нашего противника размыты. Мы имеем дело с государствами в государствах, то есть с разрозненными террористическими группами, воюющими не только против Америки или Израиля, но и против правительств мусульманских и других стран, от Индии до Египта. Опасность, перед которой оказался мир сейчас, я бы назвал одной из самых крупных в истории человечества, если учесть ядерные устремления Ирана и Северной Кореи, а также наличие ядерного оружия у Пакистана. Но проблема в том, что многие не понимают масштаба опасности и потому не хотят с нею бороться всеми силами. Это дает исламским радикалам надежду на возможность победы. Буш предупреждает об опасности, но его не все слышат. Он прав, когда говорит, что надо серьезно прислушаться к тому, что говорят лидеры террористов, что говорят лидеры Ирана. Президент Ирана открыто говорит о стратегии шиитских экстремистов. Иранский режим в тесном контакте с Северной Кореей. Он стремится взять под свой контроль все энергетические ресурсы в районе Каспийского моря, включая Среднюю Азию и Кавказ, и вплоть до всего района Персидского залива. Нынешнюю ситуацию пока трудно сравнить с ситуацией времен Первой и Второй мировых войн, но если мы будем бездействовать, сравнение очень скоро станет верным.
Как вы думаете, в результате целой серии таких выступлений президенту удастся что-то изменить? Он абсолютно прав в своей оценке ситуации и необходимости принятия самых жестких и решительных мер. Если у нас на следующих выборах победят люди, выступающие за немедленный вывод американских войск из Ирака и из Афганистана, мы можем оказаться перед проблемами невиданного масштаба. Если голос Буша опять окажется гласом вопиющего в пустыне, это будет очень печально.
С бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Эли Краковский беседовал мой коллега Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Речь президента Буша, о которой только что рассказывал мой коллега Юрий Жигалкин и другой коллега, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов, а также оценки этой речи экспертами, станет одной из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Ну и, конечно же, другая важнейшая тема – это ситуация в Карелии, в городе Кандапога, где, напомню, минувшей ночью была совершена попытка поджога школы, где временно размещены семьи, несколько семей выходцев из Средней Азии. Подозреваемый в попытке поджога уже задержан, а в Карелию сегодня прибыла делегация из Чечни для изучения ситуации вокруг антикавказских выступлений в Кандапоге. Все это вместе с другими важными темами. Одну из них я уже назвал, это речь президента США Джорджа Буша об опасности международного терроризма в рамках итогового выпуска программы «Время свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей и культуры, важная политическая тема. Мы поговорим о расколе в польской партии, движении, некогда независимом профсоюзе «Солидарность». Экономическая панорама нашего обозревателя Ивана Трефилова. И в завершении часа, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане будет обнародован 22 сентября. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов.
В Красноярске родители пятерых погибших школьников намерены продолжить акцию протеста с требованием выдать им останки тел детей для захоронения и ознакомить с результатами всех экспертиз. Французские власти проводят расследование обстоятельств катастрофы неподалеку от Парижа. Накануне автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. 4 человека погибли, по меньшей мере 25 ранены. На границе Северной Осетии и Ингушетии подорван бронетранспортер. Погибли 4 военнослужащих, еще 4 ранены. По данным МВД России, на пути следования российской военной автоколонны сработало радиоуправляемое взрывное устройство. В Хабаровском крае за минувшие сутки с диагнозом серозный вирусный менингит госпитализировано еще 36 человек. Всего с начала вспышки инфекции в крае заболели более 1000 жителей региона, большинство – дети. В Кейптауне представители деловых кругов ЮАР и России подписали ряд соглашений о сотрудничестве. На бизнес-форуме, в котором принимали участие президенты двух стран, Владимир Путин и Табо Мбеки, принято также решение сформировать Российско-Южноафриканский деловой совет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А мы возвращаемся к теме годовщины нацпроектов в России, о которой мы говорили буквально минут 15 тому назад. Эксперты и журналисты видят одну из главных слабостей этого кремлевского проекта в том, что его реализация слабо связана, плохо связана с жизнью обычных людей. Мы решили проверить это мнение. Наш корреспондент Анна Колчина задала прохожим на улицах Москвы такой вопрос. Что вы знаете о национальных проектах?
Ну, знаю то, что они существуют, что, к моему сожалению, в них не вошла культура, как самостоятельный отдельный национальный проект. Про те, что объявлены, что-то я в них мало верю. Я думаю, что это просто... Ну, не знаю, как это было в устах автора, какие идиллические представления об этом были. Но то, что потом у исполнителей это будет одной из форм отмывания там, или так, прикарманивания денег, я в этом убежден. Не думаю, что действительно какие-то серьезные и острые проблемы, на решение которых это рассчитано, что они будут решены. Я сам в образовании, пока я не вижу никаких изменений.
Ничего. В данный момент не интересуюсь.
Я знаю, что ими занимается господин Медведев, которого прочат у нас президенты. Соответственно, туда, видимо, направляются очень большие деньги. Эти национальные проекты не могут ничем другим, скажем так, ни на что другое направлены, кроме как на социальную сферу. Потому что у нас социальная сфера – это всегда национальные проекты. А именно образование, здравоохранение, что-то в этом роде. Я не знаю ни конкретно никаких реформ, но я убежден, что это опять лишняя кормушка. То есть это опять эти деньги, даже если они будут выделены, все равно это будет все разворовано, естественно, чиновниками. Это понятное дело.
Слышала, что все не в лучшую сторону происходит в системе образования и в системе здравоохранения. А уж не говоря о том, что культура у нас, забытие, я имею некоторое отношение к этой области, и по оплате. Но это не это главное, а потому что, в общем, все, что происходит, забытье полное по линии театра и по линии других видов искусств.
Ничего не знаю, не слышал. Все для того, чтобы деньги украсть. Я редко смотрю телевизор.
4 национальных проекта в области жилья, здравоохранения, там, социальная политика, еще что-то такое. Знаю, что есть поручение правительства разработать этот национальный проект, там, ряд мероприятий предусмотрен каких-то там по поводу выделения площадок для строительства, там, принятия там ряда законов, там, которые бы снизили себестоимость жилья, что-то такое.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, что вы знаете о национальных проектах. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
А мы от текущей политики переходим к новостям культуры. Новости культуры подготовил сегодня Иван Толстой.
Американский журнал Newsweek опубликовал рейтинг 100 ведущих университетов мира. Верхние позиции занимают учебные заведения США – Гарвард и Стэнфорд. На третьем месте – британский Кембридж. Единственным ближневосточным вузом, отмеченным в почетном списке, стал Еврейский университет в Иерусалиме. Он занял 82-ю позицию. Составители рейтинга руководствовались несколькими критериями – число исследований, опубликованных в научных журналах, количество публикаций в журналах Science и Nature – профессорский состав, соотношение числа студентов и педагогов и так далее. В возрасте 88 лет скончалась одна из самых известных оперных певиц 20 века Астрид Варнай. Более полувека она выступала на сцене, прославившись своими выдающимися сопрано. Варнай родилась в Стокгольме в норвежской семье оперных исполнителей. Когда ей было 2 года, ее родители переехали в США. Занятия с Астрид проводил Герман Вейгерт, который в 1944 году стал ее мужем. Накануне японской атаки на Перл-Харбор 6 декабря 1941 года состоялся дебют Варнай в роли Зиглинды в «Валькирии» Вагнера, когда ей пришлось заменить заболевшую Лотте Лемон. Через 6 дней она уже исполняла партию Брунгильды, одну из сложнейших партий для сопрано. С тех пор Варнай выступала на сцене Метрополитен-опера, а также в Ковент-Гарден, Ла-Скала, в театрах Зальцбурга, Флоренции и Мюнхена. Последнее ее выступление состоялось в 1995 году. Статуя вымышленного боксера Рокки Бальбоа может переехать в Филадельфийский художественный музей, которому актер Сильвестр Сталлоне подарил ее в 1982 году. Художественная комиссия города обсуждает, будет ли бронзовая статуя Рокки перенесена из хранилища в выставочный зал музея. Во время съемок фильма «Рокки 3» Сталлоне пожертвовал статую музею, но администрация решила, что памятник боксеру не имеет художественной ценности и отказалась выставить подарок. Съемки финала «Рокки» 1976 года проходили на лестнице Филадельфийского музея, поэтому городской отдел общественной собственности предложил установить статую перед зданием. Во время подводных съемок у берегов Австралии погиб известный телеведущий Стив Ирвин. 44-летний Ирвин работал над документальным фильмом о жизни обитателей морского дна в районе Большого барьерного рифа. Как рассказал оператор Бен Кроп, Ирвин находился на мелководье на глубине от 1,5 до 2 метров, следуя за скатом Орляком, шириной в метр, а весом около 100 килограмм и с довольно большим хребтом. Скат остановился и встал в защитную позу, покачивая хвостом с шипом. Наверное, он был напуган, потому что Стив находился рядом, а впереди стоял оператор. Скат почувствовал угрозу и нанес удар.
Новости культуры. Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная политическая европейская тема. В наших передачах мы уже вспоминали очередную годовщину подписания так называемых августовских соглашений 80-го года, которые в Польше считаются днем рождения независимого профсоюза «Солидарность». В этом году праздник был омрачен разногласиями между бывшими лидерами профсоюза и выходом из него Леха Валенцы, первого президента Польши. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
Взаимоотношения между бывшими и нынешними руководителями Польши крайне непростые и односложными определениями отнюдь не исчерпываются. Кроме личных симпатий и антипатий, кроме политических амбиций отдельных персонажей, в настоящее активно вторгается коммунистическое прошлое, которое бросает длинные тени. То один, то другой герой антирежимного сопротивления обвиняется в сотрудничестве с коммунистическими органами безопасности. Послушаем репортаж нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
26-я годовщина подписания августовских соглашений между рабочим движением и властями Польской Народной Республики круглым датам не принадлежит, однако во многом этот день в истории Польши был даже более символичным, чем события годичной давности, когда в стране широко отмечали четверть столетия со дня тех исторических событий. Впервые бывший заместитель руководителя «Солидарности» Лех Качинский принимал участие в торжествах в качестве президента Польши. Качинский, награждая по случаю годовщины высокими государственными наградами 70 бывших рабочих верфи, показал, что хочет, чтобы страна помнила не только о лидерах «Солидарности», но и ее рядовых членах, которые также рисковали, бастуя и отказываясь выходить на работу.
Есть в нашей отчизне...
На нашей родной земле есть много несправедливости. Я знаю об этом, и мы пытаемся это изменить, заявил Лех Качинский в Гданьске. Трудно назвать справедливым также то, что на официальных торжествах, посвященных 26-й годовщине подписания августовских соглашений, не было легендарного лидера «Солидарности», символа падения коммунистического режима Леха Валенцы. Несколькими днями ранее стало известно, что Валенса отказался от членства в «Солидарности», что для многих поляков было шоком. Причина – поддержка профсоюзам нынешнего польского руководства во главе с братьями Лехом и Ярославом Качинскими, президентом и премьер-министром. Я давно уже говорил, что мы так далеко отошли друг от друга. Мы поддерживаем разные политические течения. Дальше так продолжаться не может. Я, конечно, приму участие в мероприятиях, посвященных годовщине подписания августовских соглашений, но не вместе с людьми, которые уничтожили идеалы тех соглашений. С ними я развлекаться не буду. Заявил Лех Валенса. Одновременно влиятельная ежедневная газета «Жича Варшавы» написала о том, что покойный ныне Яцек Курань, легендарный основатель Комитета защиты рабочих, антикоммунист, подпольщик, а затем член правительства Свободной Польши и один из самых популярных в Польше политиков, вел в 80-е годы переговоры со спецслужбами. Эта информация вызвала бурю эмоций. Депутаты Сейма от консервативной Лиги польских семей потребовали посмертно лишить Куроня ордена Белого Орла, высшей государственной награды Польши, говорит Роман Гертых, вице-премьер и лидер Лиги польских семей.
Яцек
Курань, по-моему, не является авторитетом, а если для кого-то и является, то не должен быть. Это мое мнение. Я считаю, что таких людей нельзя награждать орденом Белого Орла. Это также мнение депутатов. Оно известно, но это наше личное мнение, которое не является официальной позицией партии. Заявил Гертых. На защиту памяти Куроня стали такие известные в Польше личности, как Александр Квасневский, Тадеуш Мазовецкий, Адам Михник, а также нынешний президент Лех Качинский. В печати появилась информация о какой-то, возможно, запланированной кампании против людей, которые в современной Польше являются авторитетами, говорит лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. Я призываю всех, кто имеет авторитет в глазах поляков, объединиться в защиту доброго имени создателей героев «Солидарности». Каждый, кто атакует этот героический эпос, атакует польскую государственность. Мы не можем позволить себе, чтобы в нашем собственном доме некоторые представители политических элит оскорбляли память о величайших исторических событиях в нашей истории. Сказал Дональд Туск. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Любопытно, что отказывается у себя на родине встречаться с нынешним президентом и премьером Польши Лехом и Ярославом Качинскими, за рубежом Лех Валенса весьма нахваливает их правление. Так, в интервью, которое лауреат Нобелевской премии мира дал австрийской газете «Der Standard» по случаю нынешней годовщины образования «Солидарности», он высказывает мнение, что Европе крупно повезло от того, что еще не перевелись такие политики, как братья Качинские. Европейский союз, как считает Валенса, это типично левацкий проект, сложившийся под влиянием французских социальных представлений, в то время как в Польше в настоящее время доминируют правоконсервативные идеи, которые представляют как раз политики типа братьев Качинских. Авторитарных тенденций у себя на родине Валенса не видит. И хотя лично он и президента, и премьера недолюбливает, критиковать их он предпочитает дома, а не за рубежом. Как выразился Валенса, мы, поляки, ссор из избы не выносим. Не совсем понятно только, как согласуется с этой установкой то обстоятельство, что все большее количество бывших и нынешних лидеров Польши становится жертвами часто голословных обвинений в сотрудничестве с коммунистическими тайными службами, как отечественными, так и советскими. Это ли не вынос ссоры из избы?
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут до конца этого часа и, естественно, после сводки новостей вас ждут сначала экономическая панорама, которую традиционно подготовил и представит наш обозреватель Иван Трифилов, и в завершении часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую готовил Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут, и, как я уже говорил, сводка новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
Кандапоге задержан подозреваемый в поджоге спортивной школы. Информации о личности задержанного нет. Школу подожгли минувшей ночью. Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане будет обнародован 22 сентября. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. В Красноярске родители пятерых погибших школьников намерены продолжить акцию протеста с требованием выдать им останки тел детей для захоронения и ознакомить с результатами всех экспертиз. Французские власти проводят расследование обстоятельств катастрофы неподалеку от Парижа. Накануне автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. 4 человека погибли, по меньшей мере 25 ранены. На границе Северной Осетии и Ингушетии под урон бронетранспортер погибли 4 военных, еще 4 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трифилова.
За минувший год условия ведения бизнеса в России практически не улучшились. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 96-е место среди 175 государств, уступая в частности Кении, Киргизии, Казахстану, Намибии и опережая на одну позицию Эфиопию. Первые три места в рейтинге занимают соответственно Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. О том, что сегодня мешает развитию российского бизнеса, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Если вы хотите создать условия долгосрочного, не на месяц, а на 50 лет развития, для этого надо много усилий, структурные реформы и создание предпосылок, из которых вообще-то и вырастает динамичный экономический рост. Это в первую очередь, конечно, понятно работающая судебная система и надежно гарантированные права собственности.
Москва и Вашингтон подошли к критической точке в части уступок на переговорах о вступлении России во Всемирную торговую организацию, а потому российское правительство может приостановить этот процесс, заявил помощник президента России Игорь Шувалов. Сейчас, по его словам, основным разногласием на переговорах с США является вопрос об обороте сельскохозяйственной продукции. Соединенные Штаты остаются сейчас единственной крупной страной, с которой Россия до сих пор не может согласовать условия своего вступления в ВТО. В свою очередь, представитель Министерства экономического развития и торговли России Максим Медведков пока не меняет сделанные ранее прогнозы о сроках завершения этих переговоров.
У нас осталось поставить последние штрихи на переговорах с Соединенными Штатами, и мы надеемся, что это произойдет в октябре. Мы сейчас практически ежедневно работаем из США, и еще осталось две страны. Это Грузия и Коста-Рика, с которыми нам нужно урегулировать оставшиеся проблемы. Технологически мы не успеем это сделать в этом году, но мы надеемся, что на следующий год весной, с учетом того, что нам минимум будет необходимо где-то 3-4 месяца на рассмотрение итоговых документов Государственной Думы, завершить переговоры и, соответственно, оформить процесс присоединения.
Объем рублевых вкладов частных лиц в российских банках увеличился в первом полугодии более чем на 20%, до 2,5 триллионов рублей, тогда как вклады в иностранной валюте, наоборот, сократились на 6,8% до 627 миллиардов рублей в пересчете. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, за 6 месяцев доля рублевых вкладов в общей сумме банковских накоплений граждан выросла до 80%, увеличившись по сравнению с началом года на 4,4%, настолько же, сколько в 2004 году и почти в 2,5 раза больше, чем в 2005. Государственная Дума России 22 сентября рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. Такое решение приняли сегодня депутаты на первом после летних каникул заседании Палаты. По сравнению с бюджетом нынешнего года, законопроект предусматривает увеличение его расходной части на 26,3%, а доходной на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП запланированного в бюджете. Документ рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а также средней цены российской нефти марки «Юралс» – $61 за баррель, говорит председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Федеральный бюджет – тот важнейший инструмент, который должен в полной мере учитывать все имеющиеся у страны возможности. О наличии таких возможностей говорит досрочное погашение долгов перед Парижским клубом, свидетельство того, что российская экономика не просто стабильно, а способно решать задачи стратегического порядка. Насколько бюджет 2007 года будет соответствовать ожиданиям общества, станет ли он действительно бюджетом стратегических проектов, зависит от нас с вами.
Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение о возможности использования в России в гражданских целях радиочастот в диапазоне от 2500 до 2700 МГц, которые сейчас в основном используются радиоэлектронными средствами силовых ведомств и распределительными системами эфирно-кабельного телевидения. Сообщается, что этот диапазон радиочастот может быть задействован для создания широкополосных сетей беспроводной связи стандарта WiMAX, цифрового телевидения и сетей мобильной связи третьего поколения. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в Московской области своего первого в России завода. В его 4 корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. В следующем году LG Electronics намерена построить еще 2 корпуса. По планам, к 2010 году здесь будет выпускаться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. О выгодах этого проекта для России рассказывает министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Безусловно, это и вклад в повышение конкурентоспособности, и вклад в диверсификацию экономики. Очевидно, что миллион телевизоров, миллион холодильников, миллион стиральных машин мы теперь не будем поставлять из-за рубежа, а будем производить здесь силами наших людей, наших граждан, которые будут здесь работать, получать рабочие места и будут поступать отчисления в наши бюджеты.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 64 копейки, на завтра 26.67. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек. Курс на четверг оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как одна из калифорнийских мечетей попыталась идти в ногу со временем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Консорциум во главе с «Шевроном», одной из крупнейших нефтяных компаний мира, объявил во вторник о том, что ему удалось обнаружить гигантское месторождение нефти под шельфом Мексиканского залива, недалеко от побережья Соединенных Штатов. Это крупнейшее за последние 30 лет открытие позволит почти наполовину увеличить разведанные запасы нефти на территории Соединенных Штатов. И хотя американские резервы нефти в 5 раз меньше саудовских, и половина потребляемой американцами нефти будет продолжать поступать из-за рубежа, рынки отметили это событие новым падением цен на нефть, отчасти потому, что оно опровергает популярный тезис о том, что неоткрытых крупных залежей нефти в мире не осталось. Представляют ли угрозу здоровью пломбы, находящиеся в зубах сотен миллионов американцев? После многолетних призывов обеспокоенных специалистов Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами готово услышать мнение по этому поводу ведущих независимых экспертов. Несмотря на то, что пока не удалось обнаружить пагубных последствий использования для пломбирования зубов смеси серебра и ртути, это самый популярный и недорогой материал, многие специалисты свято верят в то, что такие пломбы могут подорвать здоровье и даже стать причиной раковых заболеваний. Интересно, что правительственные эксперты не оспаривают того, что такие пломбы повышают уровень содержания ртути в крови. Они являются столь же серьезным источником загрязнения организма этим металлом, как и некоторые виды рыбы. Но согласно официальной точке зрения, подобные дозы столь ничтожны, что они не представляют опасности здоровью. В ближайшее время американцы услышат мнение неофициальное. Одна из мечетей в Сан-Франциско, городе, известном, помимо всего прочего, своим крайним либерализмом, решилась на необычный эксперимент, пытаясь идти в ногу со временем. Результаты этого эксперимента удивили самих инициаторов, рассказывает Владимир Морозов.
В январе мечеть на Джон-стрит в Сан-Франциско закрылась на ремонт. Когда верующие вернулись в обновленное здание, они не нашли в нем стены, которая, по давней традиции, отделяла большую часть помещения, где молятся мужчины, от женской части. Мне никогда не нравилась эта стена. Я всегда считал, что ислам в равной степени уважает и мужчин, и женщин. Сегрегации не должно быть. Имам Сулейман Гали рассказывает, что решиться и сломать Берлинскую стену ему помогла Асра Намани, хорошо известная в Америке мусульманская феминистка. Весной прошлого года она пришла к нему в мечеть. Я вел службу и вдруг заметил, в задних рядах среди мужчин находится женщина. Из других мечетей ее просили уйти. У нас никто этого не сделал. Для меня это означало, что мы можем пойти дальше. Имам Гали знал, что не все единоверцы примут начатую им перестройку. Но его удивило, что ликвидация стены вызвала наиболее горячие протесты со стороны женщин. Вот мнение 53-летней Лоры Смит, которая приняла мусульманство уже в зрелом возрасте. Теперь все слишком открыто, это мешает. Нам, женщинам, важнее думать о молитве, а не о том, что кто-то на нас уставился. Часть женщин требует восстановить стену. Другие и некоторые люди постарше перешли в более консервативную мечеть. Зато к Сулейману Гали чаще приходит молодежь, особенно родившаяся в Америке. Смогут ли перенять такой пример другие мечети? Говорит преподаватель законов ислама, профессор университета Лос-Анджелеса Халид Абуль-Фадл. Если мы думаем об 1-2 годах, то никто не ждет, что во всех мечетях начнут ломать стены между мужским и женским помещениями. Будут продолжаться наскоки на имама. Если он и его сторонники выстоят, а они должны выстоять, то через 10 лет картина будет совершенно иной. Когда-то имама критиковали за то, что для религиозных дискуссий он приглашает в мечеть христиан, евреев и буддистов. Потом привыкли.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее действительно подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». А через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. 2 главные российские темы. Сегодня годовщина объявления начала так называемых национальных проектов, которые должны решительным образом изменить социальную ситуацию в России. Итоги этого первого года обсуждают эксперты, политологи, политики и журналисты. Сегодня первый день новой сессии Государственной Думы России. Обсуждали там и ситуацию в карельском городе Кондопога. Репортаж оттуда. В Томске открыта общественная палата. Это местная общественная палата, которая, как выяснилось, дублирует функции другого органа местной власти. Об этом репортаж из Томска. Поговорим также о 250-летии русского театра. В конце часа очередная история Запада и Востока. Многие другие интересные темы. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.